Здравствуйте, дорогие телезрители! Один из секретов неисчерпаемости Слова Божия, заключенного в Библии, это достаточно большое пространство для индивидуального творчества. Священное Писание, оно ведь многопланово и многослойно, и поэтому каждый человек может увидеть в прочитанном нечто, открывающееся только ему. Вот хоть 100 человек прочитают ту же притчу о неверном домоправителе, и каждый вынесет из этого рассказа нечто уникальное, совершенно неприметное для других читателей. Ярким примером может в этом послужить отец Яков Кротов.
Из всех евангельских притч самая загадочная и вводящая в недоумение – это притча, которую обычно называют притча о нерадивом управителе. О человеке, который подворовывал хозяина, тот решил его уволить, хозяин потребовал уходить, а управитель сделал так. Он вызвал должников хозяина и сказал: вот тебе расписка на 100 динариев, давай пиши, что ты должен 80, а 20 отдашь мне. И когда хозяин об этом узнал, он не стал ругаться, а сказал: молодец. И Иисус говорит: молодец, берите пример. Сыны света должны быть как минимум такие же остроумные и догадливые, как сыны тьмы. И кажется нам странным, как может Спаситель говорить: будьте как Березовский, будьте как Абрамович, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Там же такая мораль в славянском синодальном переводе. Это как это, богатство неправедным? Здесь надо понять, у евангельских притч есть несколько особенностей, которые все-таки 2000 лет назад написаны. Попробуйте почитать Панчатантру, сборник древнейших притч в истории человечества индийских. Вся средневековая литература Европы, Востока выросла из этого сборника. Это довольно тяжеловато. Даже притчи Эзопа сегодня читаются не все легко, хотя они очень ясные и простые. И главное в притчах вот что. Они динамичны. Мы уже отвыкли от жанра аллегории. Мы начинаем разглядывать детали. Может быть, потому что мы слишком завязаны на компьютерах. Но мы не понимаем, мы сейчас утратили дар видеть целое. А когда Иисус говорил притчи, то ему было важно создать динамический образ. Это именно образ, а не аллегория. В аллегории важна каждая деталь. И в истории церкви слишком часто священные писания толковали аллегорически. Это может приводить к безумию, когда, например, человек говорит: вот вытащили 150 рыб апостолы, значит, конец света через 150 дней. Почему? Почему рыба равна дню? От какого дня ты отсчитываешь? Ну, у него там свой ответ. Это аллегория. Это, конечно, неверно. Спаситель пытается... В его эпоху это хорошо понималось, почему это запомнилось и зафиксировалось. Человек понимал, что Иисус призывает не к неправедности, он призывает к изобретательности. И люди сегодня не идут в церковь, потому что они видят, ну как, говорит один сатирик про один народ, как говорят про нас или думают про нас. Ну, христиане, они тупые. И обычно это правда. Мы тупим, мы тормозим. Причем, как сказал один человек, глупый человек обнаруживается, когда начинает говорить о религии. Вот когда глупый человек говорит о политике, это может еще сойти. Вот. Но когда начинает говорить о религии, сразу видно, что он глупый. В этом утверждении есть свое слабое место. Оно связано с тем, что глупых людей нет вообще. Но это большая тайна, и значит, это между нами. Нет глупых людей. Нет неостроумных людей. И весь смысл притчи о неправедном управителе в том: да не считай ты себя идиотом. Ты в отчаянии, ты в унынии. Тебе собираются увольнять. Ты понимаешь, что ты сейчас умрешь под забором, потому что ничего не умеешь, кроме как фасовать мороженый картофель. Ты ничему не учился никогда, кроме как разрисовывать елочные игрушки. А тут взяли и запретили елки, как это было в 25-м году. Не отчаивайся. Ты мой образ и подобие. Мы с тобой на пару сейчас что-нибудь такое учудим, что пошли не со своими елочными шарами. В этом будет элемент мошенничества? Да. И вот здесь мы подходим к еще одной особенности того, что можно назвать и нужно назвать эстетика Библии. Посмотрите на рассказы о праотцах. Только не по детской Библии, где это все кастрировано, буквально, а по оригиналу. Кто такие Авраам, Исаак и Иаков? Ну, прежде всего, конечно, Иаков. Иосиф прекрасный. Ну, и Авраам тоже тот еще огурец. это то, что у историков литературы называется трикстер, одиссей, благочестивый мошенник. Одна моя знакомая так про многих священников говорила в хорошем смысле. Это трикстер. Мошенник, но набожный. То есть обманет, но ради Христа. Я все-таки предпочитаю, чтобы этого не было. Но важно понимать, что с древнейших времен люди понимали. Просто так к Богу не подойдешь. Страх и трепет. А как подойти к Богу? А как вот по древним греческим представлениям подойти к душам умерших, пятясь, задом, чтобы их не видеть? Вот та неправедность, к которой призывает Иисус, это борьба с праведностью фарисеев. Не думай ты, что к Богу можно переть, как танк, вооружившись догматами, канонами и правильным поведением. Богу нужно твое сердце. А как ты можешь дать сердце Богу? Вырежешь, что ли? Нельзя. Значит, надо изобрести обходной маневр. И в конце концов, в чем неправедность управителя? Извините, в том, что он простил. Он простил. И сегодня многие люди говорят, я с удовольствием прощу то, что согрешили против меня. Все, пожалуйста, кому должен, все прощаю. Но есть грехи против Бога. Это не моя компетенция, я это простить не могу. Человек нарисовал Матерь Божию и пририсовал ей усы. Это он оскорбил Матерь Божию. Вот я за себя могу простить, если мою фотографию красят усами. Но это он так декларирует. На самом деле он придет в ярость. Вот, а Матерь Божию я не могу простить. Голубчик, конечно, простить оскорбление Матери Божией – это неправильно и неправедно. Прощаем. Это будет неправедно, но это будет богатство. Это будет щедрость, это будет Божье изобилие, это будет Божья мудрость. Мы, управители Божии, прощаем оскорбления, нанесенные Богу. Это неправедно. Так Господь пришел за неправедными. Только неправедность бывает разная. Бывает неправедность в свой кошелек, приносящий прибыль, и бывает неправедность, приносящая прибыль Богу. Тогда человек прощает обиду, нанесенную Богу. Богу от этого плохо или хорошо? Хорошо. Потому что Бог создал людей не для того, чтобы отобрать из них лучших. Он не Дарвин. Он действует другим способом. Он создал людей, чтобы люди поддерживали друг друга в любви. Вот и все. Поэтому, прощая другому его грех против Бога, я все равно выступаю управителем от имени Божьим. Это неправильно, зато по-божьи. Праведности Божьи не всегда совпадают. Вот о чем эта притча. Значит, не надо бояться прощать. Потому что Господь простит все, кроме непрощения, кроме греха жестокости, кроме греха жесткости. Вот это довольно хорошая новость.
В путях познания истины продолжает свои размышления профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В лесу было дерево. Правда, здорово? В лесу дерево. Подумайте, кто такого когда-нибудь слышал? Но дело не в нем, а в том, что в дереве было волшебное дупло. В этом дупле жили муравьи. Жили очень хорошо. И вдруг однажды прилетает сова. Залезла в это дупло. Одних муравьев съела. О, паршивка, а? Других разогнала. И стала там жить и поживать. Но вдруг слышит какой-то стук. Сова выглянула. Туда-сюда никого нет. Стук продолжается. Она заглянула за березку. Опять никого нет. А оказывается-то что? Это сердце стучало у совы и говорило, зачем ты съела муравьев? Зачем разогнала их? Сова-то была злая, а сердце-то у нее было доброе. А я прочитал это в книжке Татьяны Флоренской, которая называется «Мир дому твоему». Когда я прочитал, я просто ахнул. Это 4-летний мальчик придумать такую сказку. Причем мне кажется, что это он даже не просто придумал, а у него это, знаете, из души вышло. Из души. Он увидел, еще не осознавая того, кто такой человек. Кто такой человек? Что в нем есть? Насколько в человеке может быть гнилой жизнь, вот это внешнее, видимое, поверхностное, так? И какая красота скрывается внутри человека. Если хотите, этот мальчик выразил центральную самую мысль, если хотите, один из самых важнейших положений христианской веры, христианской религии о том, кто есть человек. Образ Божий. А Бог, по учению отцов, есть первичная красота, неизъяснимая, неописуемая, потрясающая. И когда человек с ней соприкасается, он доходит до состояния забвения всего на свете. Человек, оказывается, внутри себя такая же красота. Макарий Великий, один из величайших подвижников всех времен, прямо говорил, что я не видел ни на земле, ни на небе такой красоты, как красота души человеческой. Вы слышите, я подчеркнул, души человеческой. Потому что тело все равно сгниет. Красивые или безобразные, они все совершенно одинаковы. Один и тот же прах ожидает каждое из них. Но чтобы это увидеть уже взрослым людям, чтобы подойти к созерцанию этой красоты, которая пребывает в человеке, надо пройти определенный путь внутреннего развития.
О Библии как одном из главных источников божественного откровения, рассуждает православный миссионер отец Виктор Верявскин.
Святой мог сказать: у меня есть личное откровение от Бога, и Бог мне не повелел его даже вам передать или в книгу записать, но это божественное откровение от Бога, и он лично мне его открыл. Есть такое понятие – личное откровение, субъективное откровение, оказывается. И это тоже источник познания и один из критериев познания. Вы знаете, в 30-е годы в Афонском монастыре подвязался один молитвенник и подвижник Силуан Афонский. И кто-то ему приехал и сказал: в Советском Союзе беда, уничтожили все Библии, изъяли все Евангелия. Может наступить время, когда не останется ни одного листочка, ни одной книги. Что же это будет? Цель поставили такую. Люди среднего и старшего поколения помнят, как нам объявил Хрущев в 60-м году, что через 20 лет покажет по телевизору последнего преступника и последнего верующего. Предполагалось, что Библии тоже не останется. И они затревожились, как же это будет. И Силуан Афонский сказал: были бы живые носители Духа, имеющие живую связь с Богом, а книги будут новые написаны. Это дерзновенная мысль о том, что может быть живая жизнь с Богом не только на основании книги, не только через книгу, но и помимо книги. Я бы хотел, чтобы мы трезво и дерзновенно об этом подумали. Епископ Феофан Затворник сказал: Библия существует, чтобы быть нам живым упреком. Библия к стыду нашему написана. Когда в раю первозданный человек общался с Богом, непосредственный, чистый, не отступивший от Бога, Не нужна была Библия как посредник общения между Богом и людьми. Библия к стыду нашему написана. Библия заставляет нас покаяться в нашем недостоинстве общаться с Богом непосредственно. Не через посредство Библии, а непосредственно. И поэтому мы еще не до конца осмыслили роль Библии. Смеяться, прыгать с ней или смотреть на нее и плакать, что с Богом осталось только переписываться и только письма от Него читать, и только телеграммы от Него получать, а лично лицом к лицу пообщаться даже Моисею было недоступно. Лица моего не сможешь узреть. Поэтому Библия одновременно и славный памятник общения человека с Богом и упрек, оказывается, человеку. Поэтому восприятие Библии осложнено из-за этого. И могут быть несколько разных подходов к восприятию Библии. И первый подход можно условно назвать образно-символическим. Мы читаем какой-нибудь текст Библии, повествование, например, Галатам, 4 глава, 22 стих. Там написано: «У Авраама было два сына, один от законной жены, свободной женщины, а другой от служанки». И дальше написано: «В этом есть иносказание. Это не два сына. Это символическое обозначение двух заветов. Одного от горы Синайской, рождающего в рабство, и второе, рождающего в свободу, Вышний Иерусалим. Он матерь всем нам, он рождает в свободу, Вышний Иерусалим». Так вот, на месте русского текста «в этом есть иносказание» в греческом оригинале стоит слово «аллегория». А в украинском перекладе Святого Письма написано просто и ясно: «це треба розуміти інакше». Там так написано. Ну, «це треба розуміти інакше», оказывается. Поэтому есть, как видите, образно-символический подход к восприятию Священного Писания. И мы иногда читаем, как кто-то один мне сказал: «Что за апокалипсис?» говорит, «Что это за откровение? Какая-то книга про зверей, книга про зверинец», говорит. «То зверь из земли вышел, то зверь из воды вышел, то какая-то блудница уселась на этого зверя». Непонятные образы без истолкования. Поэтому один из подходов к восприятию Библии сегодняшнего человека, современного, он обязательно заключает в себя расшифровку образов. Очень серьезный вопрос. Один из философов религиозных 20-го столетия, Карл Ясперс, он сказал, что всякое наше познание – это шифр трансцендентного, запредельного, недоступного нашему непосредственному восприятию, но оно зашифровано. И нам приходит шифр, который требует расшифровки, или код, который требует какого-то раскодирования или перекодирования с одной знаковой системы на другую. И поэтому человек современного воспитания и образования встречается с текстом 3-2 тысячелетней давности, написанным в другой цивилизации, другой терминологией, рассчитанный тогда прежде всего на современника, читающего и слушающего это, он испытывает затруднения, и он пробивается иногда сквозь слои знаков и значений. И это труд. И этот труд надо облегчить. Родители облегчают детям, поясняя символы и образы. Ученые, библеисты помогают читателям Библии, создавая атласы библейские, новые переводы, более усовершенствованные, комментарии к Библии, историко-культурные, лингвистические, филологические и потом даже конфессионально-догматические от каждой церкви и конфессии. И получается, конечно, усложняется наше общение с Библией. Итак, первый подход – символико-образный. Он заключает в себе опасности, потому что Библия, выражаясь образно, она требует от человека особой способности ума. Символ в переводе с греческого означает двойственность, наличие двух сторон. Символон, по-гречески две половинки слова, означает две стороны, два аспекта, два бока. А говорят, что в древности у греков, в античной цивилизации были такие обычаи. Друзья, две семьи дружащие могли взять медальку, монетку или печенье, образно говоря, разломить напополам и сказать: вот в твоей семье останется одна половинка печенья, а в твоей семье вторая половинка печенья. И даже через 100 лет наши правнуки встретятся, предъявят две половинки, и они совпадут. Это будет символом нашей нерушимой дружбы, родства, духовной связи. И тогда пусть те, кто предъявит эту половинку, помогут тем, которые предъявили вторую половинку. Это символ духовного единства, близости, любви и общения. Поэтому слово «символ» включает в себя двойственность. Видимая сторона – знак, и невидимая сторона – символ. Поэтому в Библии есть такие понятия «тайна», «таинство». И, по видимости, просто знак – и некоторые из наших верующих братьев так и молятся на хлебопреломлении. Говорят: «Господи, вот эти видимые знаки Твоего невидимого присутствия освети, и через это дай нам осветиться». Видимые знаки и невидимое символическое значение этих знаков. Чувствуете? Вот это оказывается препятствие, двойственность, уровней смысла. Это серьезный вопрос. Поэтому работают. Апостол Павел написал, сказал, что: «А я ж не мог с вами, братья, говорить, как с духовными, например. Вынужден был, как с плотскими, с вами разговаривать, потому что, ну и молоком пришлось вас, говорит, питать. Твердая пища еще не по зубам». Есть уровни восприятия, есть слои восприятия, и есть знаковая система, и поверхностный слой знаков, и есть таинственная глубина символов, которые глубже знаков. Оказывается. Очень серьезный вопрос.
Сегодня мы с Божьей помощью начинаем новый цикл наших бесед по истории Церкви. Богословие мы пока оставляем в стороне. Быть может, к нему еще вернемся посредством интернет-вещания на сайте Православ ТВ. Время покажет. Дело в том, что телевидение – это инструмент слишком массовой коммуникации, в то время как богословие – это все-таки сфера элитарная. С другой стороны, богословствуя, мы довольно часто обращались с вами к истории – а теперь, рассуждая на тему исторические, никоим образом мы не обойдем догматику. Поэтому открываемый нами цикл бесед вполне логично воспринимать не как новые обрывающие богословия, а как его продолжение, но уже с иной позиции. Итак, история Церкви. Понятно, что начинать разговор нужно с века апостольского. Хотя не все историки так считали. Светило церковной истории Василий Васильевич Болотов думал, что сама эта эпоха слишком свята, и переживать и оценивать ее следует на других основаниях, с другим подходом, принципиально отличным от сугубо исторического. Он говорил: пускай этим занимается библейская история или священная история. А собственную историю, дескать, надо начинать со следующего периода, со времени мужей апостольских. Рассуждая о веке апостольском, не следует забывать, что это время первого христианского поколения, время жизни непосредственных свидетелей воскресения Христова, и учитывать, что это время совершенно особое в жизни Церкви, абсолютно неповторимое и не похожее ни на какое другое время. Этот период, более чем какой-либо потом в истории, будет определять ход церковной жизни, развитие церковной жизни. И одновременно это период, который мы хуже всего знаем, несмотря на то, что он кажется ясным и близким. Начало апостольского периода – это рождение Церкви. Где-то в 29 или 30 году. А конец апостольского века приблизительно совпадает с концом первого века, приблизительно с 100-м годом, со смертью апостола Иоанна. Примерно так. одной из содержательных особенностей апостольского периода следует отметить все, что будет раскрываться в дальнейшей двухтысячелетней истории Церкви, в свернутом виде уже содержится в жизни первого христианского поколения. Апостольский век является как бы ключевым для решения любой церковной проблемы времен грядущих. Плюс ко всему, первый век – это еще время, некоторым субъективным образом, особенно дорого христианам, потому что это время первой любви, так сказать. Это время, которое в памяти Церкви было, есть и будет путеводной звездой, которую никогда не надо забывать и которую невозможно забыть, как уже сказано в Откровении Иоанна Богослова. Это время как бы молодости Церкви, юности Церкви, которое особым образом отражено в человеческой памяти христиан. Русский писатель-эмигрант Набоков когда-то сказал, что ностальгия, тоска по родине – это тоска по юности на самом деле. И для христиан ностальгия по Царству Божию, тяга как бы на свою родину – это в значительной мере ностальгия по апостольскому веку, которой не надо бояться, но которую ни в коем случае нельзя сводить просто к воспоминаниям. Итак, перед нами стоит задача встретиться с этой первой христианской любовью, с апостольским веком, с первохристианской общиной, с первым христианским поколением. Апостольский век, как и век человеческий, это примерно 70 от силы 80 лет. С 30 по 100 год. И как век человеческий, трудно рассматривать одним взглядом. Ведь чтобы как следует понять человека, надо рассматривать разные этапы его жизни. Так и мы с вами будем внимательны ко времени того или иного события, чтобы более внятно и глубоко разбираться во всем происходившем тогда, в первом христианском поколении. Ну вот хотя бы один такой момент. Если вначале, даже по составу христиан, они были все палестинскими или галилейскими иудеями, то в конце апостольского века уже большая их часть была не из иудеев, а из язычников. Для исторических исследований имеют значение многие факторы. Географическое местоположение той или иной христианской общины, ее культурный состав. Ведь первоначальное христианство – отнюдь не было однородным. Ни в коем случае нельзя его представлять неким монолитным явлением. Да, оно было единым по духу. Но единство духа вовсе не означает железобетонной монолитности. Единство духа подразумевает многообразие и богатство форм. И на это следует сразу же обратить внимание. Когда мы будем говорить о первом христианском поколении, мы столкнемся с огромным многообразием, которое стремилось существовать в единстве Духа, именно старалось существовать. И в этом, заметим в скобках, и состоит одна из сложностей изучения апостольского века. Далее имеют место разные искушения для набожного историка, скажем, эту первую любовь христиан идеализировать. Уже в первом веке нам придется увидеть в церкви то, чего не хотелось бы видеть, слишком человеческое. Но замалчивать темные стороны церковных реалий нам не следует хотя бы потому, что научная честность – это христианская честность. Да и в конце концов это никому не пошло бы на пользу. Учиться нужно не только на успехах, но и на ошибках, не только на примерах праведности, но и на греховности. И гораздо правильнее будет смотреть на жизнь, на опыт людей трезво, избегая как черных, так и розовых очков, не впадая в крайности, не увлекаясь схемами, а стараясь прозреть сквозь века человека живого. Ну вот с такой небольшой преамбулы давайте приступим со следующего раза к церковно-историческим рассуждениям. А сегодня уже простимся. До телевизионной встречи через неделю. Всего доброго. До побачення.